Глава 43. Воскресенье, 6 мая, 17 часов 12 минут. Через 2 часа после отправления парижский скорый поезд прибыл в Лион, на вокзал Пардье. Сойдя на перрон, Вик заметил несколько обнимающихся парочек, и ему стало очень грустно. Может, какой другой парень, помешанный на карьере сыщика и проводящий дни и ночи в участке и на земле, спокойно воспринял бы такое воскресное путешествие, но только не он. Он не хотел подвергать жену и будущего ребенка такому наказанию, которому сам был подвержен в семье – постоянному отсутствию отца. Шагая по перрону, он вдруг понял, что ошибся профессией. Для таких людей, как он, образованных, упорных и дотошных, существует множество менее мрачных и разрушительных занятий. Вик зашел в дежурную аптеку и купил тюбик гурунзана. Вообще он терпеть не мог всякие там возбуждающие, снотворные и прочие снадобья. Но сейчас выбора не было. Он взял такси и назвал больницу «Отель-Дье». Там у него была назначена встреча с Домиником Сартисом, хранителем музея истории хосписов. Тот оказался человеком лет 50, невысоким, как Ван, но малый рост у него компенсировался беспримерным изяществом и элегантностью. Вик сразу объяснил причину своего визита – жестокое убийство Кассандры Либерман – и попросил показать ему выставку. А мысль у него в голове была только одна – поскорее вернуться домой. Доминик Сартис предложил ему чашечку кофе. «Выставка имеет большой успех. Посетителей тысячи, и мы даже решили продлить ее до конца июня». Они не спеша прошли в музей и оказались в первом зале, где экспонировались медицинские инструменты и прочий инвентарь, относящийся к хирургии, урологии, акушерству и гинекологии, стоматологии. А как появилась идея выставки? Цель выставки – показать публике первое достижение восстановительной хирургии в начале 20 века. Мы очень быстро наладили контакт с мадмуазель Либерман, которая владела впечатляющей коллекцией подлинных негативов. В дополнение к этому уникальному собранию мы заказали еще 8 муляжей поврежденных лиц в натуральную величину. Их делали по фотографиям и воспоминаниям свидетелей. На выставке представлены методики, которыми пользовались для восстановления поврежденных лиц и первые опыты протезирования и пересадки тканей. Как вы сейчас увидите, все это очень устарело. Вик задавал стандартные вопросы, не понимая, где кроется главное, необходимое следствию информация. Получив несколько совершенно бесполезных сведений, он в сопровождении хранителя двинулся по музею дальше. В конце второго зала, посвященного архивным материалам, располагалась небольшая экспозиция черно-белых негативов с короткими комментариями. И Вик почувствовал, что снова погружается в пропасть безумия. Кошмарные фотографии бросали вызов самому яркому воображению. Кассандра обработала фотографии на компьютере, освежила их, увеличила четкость изображения. Великолепная работа. «Вы ее хорошо знали?» «Мы виделись 3, может быть, 4 раза, когда готовили выставку. Весьма интересная девушка, человек сильных страстей и высокого профессионализма. По всей видимости, эти страсти, пусть косвенно, ее и убили». Вик подошел к увеличенным изображениям раненых солдат, совсем еще мальчиков. Искалеченные, обожженные, растерзанные лица. Осколки варварского металла смешались с человеческой плотью. Фрагменты кожи, взятые из других частей тела, рук, бедер, служили заплатками для лиц. На одном из негативов Вик узнал тот самый расширитель челюстей, который использовали при убийстве Леруа. «Расскажите мне о них», — взволнованно попросил Вик. «Расскажите об этих несчастных парнях». Сартис со скрупулезностью часовщика поправил покосившуюся рамку. Первая мировая война привела к таким ужасным ранениям, которые раньше трудно было даже представить. Говорят о погибших в сражениях, но эти сражения были прежде всего грандиозной бойней с 3 миллионами раненых, из которых 300 тысяч изуродованных. И вы знаете, кто за это в ответе? Люди? Командование? Армия? Мировой идиотизм? Артиллерия. 70% ранений – результат взрывов артиллерийских снарядов. По сравнению с этим, штыки и пули наносили гораздо меньший урон. Бризантные снаряды разрабатывались таким образом, что при взрыве осколки не теряли скорости даже при попадании в человека. Они могли поразить любую часть тела и лететь дальше на десятки метров, так что потом находили фрагменты тел одних солдат в телах других. Когда санитары с носилками выходили на позиции, а выходили они преимущественно ночью, чтобы не попасть под вражескую пулю, то не могли отличить мертвых от живых. И среди живых им приходилось выбирать. Бесчисленные раненые агонизировали на поле боя, потому что их сочли безнадежными. И еще потому, что даже санитары, привыкшие ко всяческим ужасам, не выносили этих апокалиптических видений. Читайте вот здесь, под этим портретом, свидетельство одного из них. Вик прочел вслух. Я отвожу глаза, но я это видел и не забуду никогда. Проживи я хоть 100 лет. Я видел человека, у которого вместо лица была кровоточащая дыра. Ни носа, ни щек. Все исчезло. А в глубине этой пещеры шевелились органы глотки. Глаз тоже не было. Одни обрывки век свешивались в пустоту. Молодой полицейский нервно провел рукой по лбу. Кошмар какой. А эти люди, они распространяли запах? Я имею в виду, что их раны, язвы, рубцы... Конечно, самый настоящий трупный запах. У них без конца текла слюна, а раны очень быстро загнаивались, несмотря на всяческие антисептики. Поэтому вонь стояла ужасная. Сертис пожал плечами. Как видите, изуродованные лица – наихудшие из наследий войны. Да уж, это было очевидно. И Матадор тоже хотел, чтобы его деяния заметили. Как из сирены из музея Дюпюитрена. Здесь он стремился вызвать ассоциацию, провести параллель с этими изуродованными лицами и хотел доказать, что с ужасом не шутят и не выставляют его на показ, на потребу любопытным, охочим до зрелища чужой беды. Леруа и Либерман поплатились за свое презрение и пренебрежение. Лейтенант подошел к другим фотографиям и застыл на месте, увидев ту, что была распечатана с негатива, который им показывал Ван. Хранитель пояснил. «Это один из методов лечения патологического сжатия челюстей». Несомненно, именно этот снимок вдохновил Матадора на его работу. «Первая мировая, — продолжал Сертис, — была войной импровизации. Никто не ожидал, что случится, что придется столкнуться с подобной бесчеловечностью. После артобстрелов госпитали заполнялись с невероятной быстротой. Некоторые из них закрывали двери перед такими ранеными, перед слюнявыми, как их называли. Но с увеличением случаев ранений в лицо от 15 до 30 тысяч начала, наконец, развиваться челюстно-лицевая хирургия. Лечение с помощью грузов было одним из самых жестоких при реконструкции лица. В нижнюю челюсть под подбородком вводили крюк и подвешивали к нему груз, чтобы не произошло патологического сжатия. Только представьте себе, какие муки ежедневно терпел раненый. Дальше шли еще сцены, одна ужаснее другой. Посмотрите на эти чудовищные инструменты. Расширители, раздвижные груши, челюстные фиксаторы на винтах. Конечно, кому-то из раненых удалось выжить, Но сколько из них покончили с собой в госпиталях? От скольких отказались семьи? Сколько умерло от отчаяния? Ту же фразу сказал по поводу Джона Меррика Ашиль Дельсар из музея Дюпюитрена. И оба хранителя были единодушны. Словно встреча с подобными злодеяниями, хочешь не хочешь, а учит смирению. Молодой полицейский указал на зеркало на заднем плане одной из фотографий. «Зеркало разбито? Вы наблюдательны. Многие раненые пугали своих изуродованных лиц. Большинство из них себя не узнавали или отказывались узнавать. Зеркала, эти предметы зла, как называли их раненые, были запрещены в некоторых учреждениях». Вик не мог прийти в себя. Матадор и эту деталь не упустил, обставляя место преступления. Они перешли в следующий зал, где были выставлены 8 муляжей изуродованных лиц в натуральную величину. Одетые в военную форму манекены выглядели как люди из плоти и крови и представляли собой пугающее зрелище. «Пробирает до костей», — заметил полицейский. «И ведь подумать только, все так и было». «Восковые фигуры выполнены несравненно, правда?» — сказал хранитель. «Стефан Кисмет сделал работу на славу». Вику показалось, что он сейчас упадет. «Стефан Кисмет? Это тот, что работает для кинематографа? У него длинные черные волосы, и живет он где-то в районе Уазы». «Он самый? У всех его работ на затылке клеймо «СК». Можете удостовериться». Вик подошел к восковой фигуре и взглянул на ее затылок. «СК». «А они с Либерман были знакомы?» Сертис отрицательно покачал головой. «Нет, насколько я знаю, не были. Фотовыставки и восковые фигуры делались отдельно друг от друга. Знаете, Кисмет ведь работал не только у нас. Он изготавливал множество муляжей и для других музеев, связанных с анатомией. Ничего удивительного, если вы встретите его работы, пройдясь по таким выставкам. В своем деле он эталон». Молодой полицейский кивнул. Кисмет повстречался с Кассандрой Либерман в трех парках, возле номера 6. Однако, судя по словам портье и Амандины Гослен, они знакомы не были. Неужели опять простое совпадение? Вик внимательно оглядел стоящие перед ним восковые фигуры. Существует ли на свете страдание более жестокое, чем видеть, как у тебя отрывает пол лица, как на мелкие кусочки разлетаются зубы, а потом в отчаянии дожидаться помощи на поле боя? И видеть, как рядом твоих однополчан разрывает в клочья. Что же, спрашивается, лучше, умереть или выжить? Наверное, Леруа и Либерман, как и эти солдаты, молились, чтобы их прикончили, чтобы прекратилась невыносимая боль. Наверное, им тоже хотелось умереть. И вдруг Вик резко остановился, словно его поразила простейшая мысль. «О, Господи! Так вот, что он оценивал в записях на стенах!» «Простите?» «Боль! Он давал оценку боли!» Он принялся вышагивать взад и вперед между манекенами. Матадор вводил жертвам морфин и начинал священно действовать. Отрезал кончики пальцев и втыкал иглы в Леруа. Подвешивал груз к подбородку Либерман. А потом ждал, когда восстановится чувствительность. И тут он садился напротив и оценивал волну боли, хлещущую из их глаз, звенящую в их криках, бьющуюся в содрогании тел. Матадор пытался довести жертвы до высшей болевой точки, а потом отметить результат на стене как трофей. Боль нельзя рассказать или описать. Ее можно только пережить или увидеть. Рассмотреть на 100%. Вот исказилось лицо. Вот сквозь кляп прорвался крик, а за ним скрежет зубов. «Я знаю, тебе больно. Очень, очень больно. Ну как, на твой взгляд? 70%? 80%? Кричишь ты отменно. По своей шкале боли я ставлю тебе прекрасную оценку». Измеряя и оценивая их боль, он, несомненно, страдал и сам. Ему действительно было очень больно. Болезнь не отступала, и он уже не мог обходиться без морфина. Сжав кулак, Вик поглядел на свою руку. И в его теле тоже ползала змея болезни. Шейно-плечевая невралгия, невидимая хворь, которую не определишь ни на МРТ, ни на электромиограмме, ни на рентгеновском снимке. Он никому о ней не говорил, кроме своего врача. И этот коварный зверь в один прекрасный день не позволит ему больше держать оружие. А вот Матадору, наоборот, было нужно завладеть чужой болью. И была нужна бурная реакция жертвы. Какой еще бесчеловечный прием он изобретет, чтобы превзойти 82% Либерман? Где и когда он нападет? И против кого ожесточиться на этот раз? –